Саддам Хусейн, содержавшийся в американской военной тюрьме, передан иракским властям.
Выпуск новостей подготовила Евгения Мельникова. В эфире «Свобода в полдень» сегодня в программе. Чешская полиция проводит расследование происшествия на борту самолета авиакомпании «Аэрофлот». Саддам Хусейн может быть казнен в эти выходные. Сегодня бывший иракский диктатор переведен из американской тюрьмы в иракскую. Американские герои и антигерои уходящего года. Эти и другие темы в сегодняшнем выпуске «Свободы в полдень». Итак, самолет авиакомпании «Аэрофлот», совершивший накануне экстренную посадку в Чехии из-за угроз одного из пассажиров взорвать лайнер, прибыл в Москву. Чуть ранее самолет доставил пассажиров в конечный пункт назначения Женеву, однако не всех. В столице Чехии, Праге, остались устроивший драку и угрожавший взрывом Владимир Дагаев, его родственники и несколько свидетелей произошедшего. Сейчас на прямой связи со студией «Радио Свобода» наш корреспондент в Праге Александр Вагнер. Александр, добрый день. Известны ли какие-нибудь подробности расследования инцидента на борту российского лайнера, который проводит чешская полиция?
Пассажиры провели в чешской столице более 11 часов. Их сначала допрашивали, а потом они ждали, пока чешские полицейские проверят самолет на наличие взрывчатки. Пассажирский самолет «Аэрофлота», вынужденный совершить экстренную посадку в Праге, приземлился в Женеве около 2 часов ночи. Сегодня утром, по данным пресс-службы аэропорта Шереметьево, самолет вернулся в Москву и благополучно привез из Женевы в российскую столицу 60 пассажиров. Глава полиции Чешской Республики Владислав Гусак заявил, что взрывчатку в самолете не обнаружили. Несмотря на это, чешская полиция рассматривает случившееся как попытку похищения самолета. Тем более, что после того, как пилот передал сигнал тревоги на землю, в боевой готовности находились два военных истребителя «Грипен». Позже военные сообщили, что использовать их не было нужды. Самолет приземлился без смены курса. Преступник во время задержания был легко ранен, однако его удалось обезвредить прямо на палубе аэроплана. Глава полиции Чешской Республики Владислав Гусак не подтвердил, однако и не опроверг информацию о том, что преступник находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Он подтвердил лишь то, что семья, с которой путешествовал злоумышленник, не имеет отношения к инциденту и ни в чем не виновата. По этой причине нельзя однозначно утверждать, что Евгений Дагаев действительно совершил пьяную выходку. Чешская прокуратура вынуждена была задержать виновника инцидента на территории Чешской Республики, как раз для проведения медицинского обследования. Его результаты пока неизвестны, так как с момента задержания прошло мало времени. С Дагаевым в Праге остались все члены его семьи, а также свидетели произошедшего. В общей сложности речь идет о 10 особах, хотя точная их цифра полиции не разглашается. Все эти люди задержаны с целью дополнительного расследования. Их содержание на время пребывания в Праге берет на себя компания «Аэрофлот». Вместе с тем руководство аэропорта Рузани заявило, что все затраты, связанные с аварийной посадкой самолета «Аэрофлота», берет на себя пражский аэропорт. Впоследствии издержки будут вымогаться через суд у виновника инцидента. Точную сумму понесенных аэропортом убытков руководство не назвало. Ее подсчитают в ближайшее время. Из-за того, что инцидент произошел на территории иностранного государства, коим является российский самолет, чешская полиция обязана вынести решение в сотрудничестве с российской стороной. Это осложняет ситуацию и с самим преступником. Чешская прокуратура в данный момент решает, будут ли его судить в Чехии или депортируют в Россию.
Спасибо, Александра. Из Праги передавала корреспондент «Радио Свобода» Александра Вагнер. Согласно некоторым сообщениям, Саддам Хусейн переведен из американской тюрьмы в иракскую. Это означает, что смертный приговор бывшему иракскому диктатору может быть приведен в исполнение не в ближайшие выходные, а, возможно, даже сегодня. Напомню, что апелляция Хусейна на смертный приговор была отклонена Верховным судом страны. И также сообщается, что Хусейн будет повешен до наступления мусульманского праздника жертвоприношения, то есть до 31 декабря. 31 декабря – это воскресенье. Подробности узнаем у моего коллеги Кирилла Кобрина. Кирилл, здравствуйте, вам слово. К сожалению, у нас нет.
Здравствуйте, Михаил. Надо сказать, что довольно...
К сожалению, у нас нет.
У нас довольно мало прямых свидетельств того, что.
К сожалению, у нас нет хорошей связи с Прагой, поэтому нашу программу продолжит другая тема. Президент США Джордж Буш возглавил список главных положительных и отрицательных героев года. Этот рейтинг был составлен по результатам опроса, проведенного агентством Associated Press и компанией «Америка Онлайн». Кроме того, в этом году американцы развенчали нескольких своих кумиров. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в США Владимир Морозов.
Только 13% опрошенных предложили внести Джорджа Буша в список лучших людей года. А вот в число худших его занес каждый четвертый американец. По ходу опроса Джордж Буш опередил в списке худших даже таких персонажей, как до сих пор не пойманный глава террористов Осама бин Ладен и бывший диктатор Ирака Саддам Хусейн, приговоренный к смертной казни. Больше повезло Бушу в моем собственном опросе. Если он и в самом деле хочет добра Америке, то плоховато об этом говорит. Буш неплохой человек. Он просто неумелый организатор и все время повторяет одно и то же, как заезженная пластинка. Кроме президента Буша, одновременно в число и положительных, и отрицательных героев попали только актеры Том Круз и Анджелина Джоли. Но худшим представителем маскульта 3 из 10 американцев считают Бритни Спирс. 25-летняя певица и мать двоих детей недавно начала бракоразводный процесс и стала появляться на публике, извините, без панталонов, что старалась особенно подчеркнуть, когда на нее были направлены объективы. Это вызвало негодование публики и заявление о том, а подходит ли Бритни Спирс на роль матери. Третье место в списке злодеев от массовой культуры занял Мел Гибсон. 12% опрошенных припомнили ему арест за вождение машины в пьяном виде, шумную ссору с полицией и антисемитские замечания, за которые он позже извинился. Даже если вы имеете столько денег, сколько Гибсон, и столько таланта, вам надо вести себя прилично. Я думаю, что этот эпизод должен положить конец его карьере. Идеальным примером для подражания стала афроамериканка Опра Винфри, за которую высказались 29% опрошенных. Опра не только популярная ведущая телешоу и основатель крупной медийной компании, но и щедрый благотворитель. В январе в Африке открывается школа для девочек будущих лидеров, которая создана на пожертвованные Опрой Винфри 40 миллионов долларов.
О главных героях и антигероях года в Америке рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в США Владимир Морозов. А сейчас мы возвращаемся к судьбе Саддама Хусейна. На прямой связи с нами Кирилл Кобрин, мой коллега. Кирилл, вам слово.
Миша, здравствуйте. Надо сказать, что до сих пор, кроме спекуляций каких-то по поводу возможной судьбы Саддама Хусейна, нам достоверно известно очень мало. Прежде всего, это сообщение американской телекомпании CNN, которое со ссылкой на одного из сотрудников администрации Джорджа Буша сообщило, что, скорее всего, Саддам Хусейн будет казнен до конца этой недели и что он будет переведен из американской тюрьмы в иракскую. Но в то же время сотрудник Министерства внутренних дел Соединенных Штатов сказал, что в конце концов решение принимает иракское правительство. Но одновременно, через несколько часов, точнее, после вот этих сообщений, появилось два противоречащих друг другу известия. Первое, со ссылкой на некоторые источники в иракском и американском руководстве, ну, например, французское информационное агентство France Press заявило, что мало того, что Саддам Хусейн переведен из американской тюрьмы в иракскую, его адвокатам поручено собрать личные вещи его и другого обвиняемого по этому процессу, Барзана ат-Текрити, который тоже приговорен к смертной казни. Это действительно значит, что их должны казнить в ближайшие несколько дней, а то, может быть, и несколько часов. С другой стороны, информационное агентство Рейтер со ссылкой на иракское Министерство юстиции заявило, что и Саддама Хусейна не переводили из американской тюрьмы в иракскую, и что на самом деле вряд ли бывший диктатор Ирака будет казнен в течение ближайшего месяца. Других сообщений не поступало, поэтому мы, к сожалению, точно не можем сказать, действительно ли Саддам Хусейн будет казнен в ближайшие часы или дни до наступления праздника Курбан-Байрам. Я напомню, что по поводу казни бывшего диктатора существуют самые разнообразные мнения, и многие правозащитные организации и представители церкви, в частности Ватикан, выступили против того, чтобы казнить Саддама Хусейна. Естественно, мы будем следить за развитием этой ситуации. Миша?
Спасибо, Кирилл. Мой коллега Кирилл Кобрин о судьбе Саддама Хусейна. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12:45. Напомню заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Убийца омского журналиста Александра Петрова и членов его семьи приговорен к 10 годам лишения свободы. В Чечне главному судебному приставу республики предъявлено обвинение в хищении. Генерал Айндизель Бухаров подозревается в растрате госсредств на сумму более 12 миллионов рублей. В Приморском крае возобновились поиски пропавшего во вторник вертолета Ми-2, на борту которого находятся 3 человека. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей. Вы слушаете «Свободу в полдень». У нас на очереди обзор центральных российских газет. Ведущие деловые газеты страны, «Коммерсант» и «Ведомости» подводят сегодня итоги года и публикуют списки ключевых персон. Среди них политики, предприниматели и даже жертва года. Газеты читал Антон Желнов.
Политиком года, по версии «Ведомостей», стал Дмитрий Медведев. Конечно, популярность Медведева наведенная, отмечает издание. Он наместник Путина и отражение его славы. Если бы по фермам ездил гладить коров и о доступности жилья говорил настоящий харизматик, да если бы еще этот харизматик имел за спиной 150 миллиардов рублей для распределения, его популярность, должно быть, зашкалила бы. Медведев то ли не имеет такой харизмы, то ли нарочно прячет ее, да и ни к чему она. Телевизор и так сделает свое дело. А вот бюрократическим управлением первый зампред правительства занимается с полной отдачей. Сохранив за собой аппаратные и аналитические мощности в администрации президента, он обзавелся собственной структурой и в правительстве. Разумеется, все это под руководством и при одобрении. Именно в силу своей удивительной способности к послушанию Медведев – политик года. Иному характеру в сегодняшней России сделать политическую карьеру невозможно. Предпринимателем года, по мнению издания, стал Олег Дерипаска. Из всех российских бизнесменов протиснуться в тесный строй бизнесменов международного класса удалось только ему. Он единственный, кто в этом году создал из своей компании что-то заметное не только по российским меркам. Принадлежащий ему «Русал» сливается с конкурирующим «Суалом» Виктора Виксельберга и Леонида Блаватника и алюминиевыми активами швейцарской «Гленкор». И еще впечатляет, что в роли объединителя выступил именно Дерипаска, а не Абрамович или Фридман, ведь Дерипаска как раз из тех, кто один в поле воин. Профессионалом года «Ведомости» называют Алексея Кудрина. В этом году Россия разом погасила 21 миллиард долларов парижскому клубу, сэкономив на процентах около 8 миллиардов долларов. Кудрин завершил беспрецедентную в мировой истории сделку, взяв в критический момент переговоров всю ответственность на себя. Страна теперь имеет самый низкий уровень госдолга к ВВП, а у Минфина развязаны руки на долговом рынке. Частное лицо года. «Ведомости» считают, что это Вячеслав Лысаков. Всех, кто сегодня говорит и действует от имени народа, кто-нибудь доназначил. Чиновников, правительства, правительство, премьер. Вячеслав Лысаков назначил себя сам. Узнал, что правительство собирается запретить праворульные иномарки, у него как раз такая. Возмутился, несколько дней просидел в интернете, накликав себе несколько тысяч сторонников. И устроил акцию протеста в Москве и нескольких десятках регионов. «Не троньте наши иномарки». И правительство не тронуло. У Лысакова, не имевшего ни денег, ни поддержки властей, в считанные дни получилось то, что уже 10 лет не могут сделать серьезные дяди и тети, не испытывающие недостатка ни в том, ни в другом. Создать живое общественное движение. Насколько серьезное, стало ясно, когда в марте оправдали Олега Щербинского, водителя «Тойоты», которую неудачно обогнал по встречной «Мерседес» губернатора Михаила Евдокимова. В апреле Лысаков зарегистрировал общественную организацию автомобилистов «Свобода выбора». Жертвой года, пишут «Ведомости», стал Андрей Сычев. Стоит помнить, что и Андрей Козлов, и Анна Политковская, и Александр Литвиненко, каждый в своей области отдавали себе отчет, какой опасности себя подвергали. 18-летний уральский паренек был призван в армию и стал безвинной жертвой садизма однополчан и равнодушия командиров. Газета «Коммерсант» сегодня также публикует список главных персон года. Правда, рейтинг составляла не редакция, а сами россияне. Каждый год для «Коммерсанта» специальный опрос проводит Всероссийский центр изучения общественного мнения. К элите 2006 года наши сограждане отнесли традиционно Владимира Путина и Аллу Пугачеву. Но вот дальше, отмечает газета, начинаются новости. На третьем месте в этом году оказался Дмитрий Медведев, хотя в прошлом году он занимал 75-е место. По пятам за ним следует министр обороны Сергей Иванов. Прорывом выглядит вхождение в десятку Михаила Фродкова и Валентины Матвиенко. Фродков, который по итогам года оказался на шестой строчке, в прошлом году занимал аж 24-ю. А вот Матвиенко стала единственной женщиной, кроме Пугачевой, представленной в десятке. Плюс ко всему, впервые она обогнала столичного мэра Юрия Лужкова, оказавшегося в этом году аж на 11-м месте. Антон Желнов для Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня пятница, 29 декабря. Через два дня наступит новый 2007 год. Как отмечают праздник Нового года россияне, о его истории и влиянии на человека, репортаж корреспондента «Радио Свобода» Тамары Леленковой.
Традиция празднования Нового года, как известно, была введена искусственно в народный и православный календарь Петром I, но удивительным образом пришлась по душе нашим современникам. Прежде этот праздник был не самым важным и отмечался совсем иным образом. Как именно, я попросила рассказать старшего научного сотрудника Института славяноведения Российской академии наук Елену Левкиевскую.
Годовой календарный цикл открывался святками. Так называют 12 дней от Рождества до Крещения. А Новый год, по существу, как праздник вторичный, каким-то образом адаптировался, перетянув на себя обряды отчасти от рождественских праздников, отчасти от Крещения. Поэтому иногда святки делились на две части. Это были сначала святые вечера от Рождества до Васильева вечера, то есть до канона Нового года, а дальше страшные вечера с ночи под Новый год до Крещения. И во время святок выделялись три особых вечера. Естественно, сочельник и вечер накануне Крещения были постными, а вечер накануне Нового года был, естественно, скоромный, и он назывался «Богатая кутья». Поскольку раньше Новый год приходился на Васильев день по имени святого Василия Великого архиепископа Кесарийского. Нынче это старый Новый год, который мы справляем в ночь с 13 на 14 января по новому стилю. Главным событием на Васильев вечер было праздничное угощение. Хорошо и вкусно поесть считалось делом обязательным, чтобы весь год был сытым. И хозяйка выставляла на стол все самое лучшее – пироги, колбасу, мясо, блины, кутью, кашу и пиво. Но главным и обязательным блюдом на новогоднем столе был кесарецкий поросенок. Кесарецким он назывался по имени Василия Кесарийского. Поросенка обязательно зажаривали целиком. Важным было и то, что поросенка не резали ножом, а именно разделяли руками и раздавали мясо по старшинству. А самый маленький ребенок в семье в это время сидел под столом и хрюкал. И этому ребенку отец давал кусок мяса прямо под стол. Кесарецкого поросенка ели не только для того, чтобы вообще вкусно поесть, но и чтобы обеспечить плодородие скота, благо в доме на весь год.
Современный Новый год, в отличие от прежнего, гораздо скромнее. Если не по качеству стола, то по самому ритуалу. Я попросила Бориса Дубина, ведущего научного сотрудника Левада-центра, рассказать, продолжают ли нынешние традиции прежние, может быть, еще советского периода.
Советских исследований об этом не знаю, но у меня ощущение, если так полагаться на собственный опыт и свои воспоминания, то как раз в картине Нового года то мало что изменилось. В этом смысле, может быть, наиболее устойчивый праздник – он празднуется в кругу семьи, как правило, но характерно, что центральный момент – это бой часов на Спасской башне и речь президента с телеэкрана. Без этого ни в одной семье или почти ни в одной семье Новый год не проходит. И Новый год, кроме всего прочего, он еще и главный праздник, то есть он в наибольшей степени праздник для всех россиян, свыше 80% его называют самым важным праздником года. А уже все остальные праздники встают от него вдвое, втрое по популярности.
Как вы думаете, те подарки, которые кладутся под елку и которые дарят друг другу люди, они ведь изменились?
Изменились по цене. Немножко, может быть, по качеству, внешнему виду. Но опять-таки, по нашим опросам, сохраняется очень устойчивая и в целом довольно бедная структура этих праздников. В среднем у человека, как оно более-менее всегда было, женщинам духи и конфеты, деньги в качестве новогоднего подарка.
Все-таки остался некий ритуал, скажем, шампанское, всегда шампанское, и, как правило, в какой-то момент выходит на улицу.
Я бы сказал, что это скорее явление более-менее последних лет, потому что те, кто выходили на улицу 50-е, 60-е, как я помню, это была другая улица, это были другие люди. Все-таки сегодня выходит более молодой народ, он выходит с зажигалками, хлопушками и всякой вот этой амуницией. При всем том, что, может быть, это выглядит как некий ритуал, надо сказать, что это новодельная вещь. И если бы это не поддерживалось определенными промышленно-коммерческими структурами, я не думаю, что этот ритуал, в кавычках, что он бы устоялся. Все-таки большинство вот тех ритуалов и традиций я бы употреблял в кавычках в том смысле, что они сейчас, как новодельные, довольно быстро сделаны на новой основе и из нового материала.
Никто не сомневается, что праздники нужны. Их ждут с нетерпением, но когда они наконец наступают, возникает некоторое разочарование, сродни похмелью. Я попросила психолога из Санкт-Петербурга, специалиста по массовой коммуникации Елену Петрову, объяснить, почему так бывает.
Многие люди действительно сообщают, что жду праздника, а как бы он наступил, я не знаю, что делать. А есть другие люди, которые ждут праздника, радуются ему, задолго до него к нему готовятся и заранее придумывают, как они будут себя вести во время праздника. Различие между этими людьми существенное по тому, как они понимают роль праздника в своей жизни. Вообще, сами по себе праздники появились настолько давно, что, может быть, сравнимо с тем, когда появилось человечество. Людям нужно среди обычных, обыкновенных дней иметь некоторые дни, во время которых происходит что-то не так, как обычно. Это как бы окошко в другой мир. Психологически это понятно, потому что у людей за обыденную жизнь накапливается усталость, накапливается раздражение или разочарование, или накапливается то, что мы называем незавершенные дела. Праздник позволяет как бы приоткрыть форточку и проветрить помещение. Поэтому процедура необычного поведения в празднике, она психологически и антропологически понятна.
Новый год – это действительно такой очень условный праздник. Конечно. И он такой немножко еще и детский для всех.
В этом смысле на эту календарную дату, назначенную Новый год, приходится такая прямая идея рождения Нового года. Что-то детское, праздничное, Дед Мороз, который приносит подарки деткам, игрушки и так далее. И взрослые позволяют себе почувствовать себя детьми. То есть по существу Новый год, как он сложился в России, это самая короткая форма праздника, какую только можно себе представить. Одно событие завершается, после этого происходит некий шурум-бурум, как можно больше фейерверка, как можно больше шампанского. И фейерверки в обыденной жизни не пускают, шампанское в обыденной жизни пьют не очень много. Люди переодеваются, устраивают подобие карнавала, переходит в детское состояние, потом из детского состояния утром переходит во взрослое. То есть самый простой формат ритуала, какой только можно себе помыслить.
Что же, возможно, современное общество создает и подобные себе ритуалы. Но хорошо все-таки, что они у него есть. Тамара Лиленкова для Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Я напомню вам, что сегодня в нашем эфире в 7 часов вечера программа «Время гостей». Итоги украинского политического года подводят лидер партии «Вперед, Украина» Виктор Мусияко и лидер трудовой партии Украины Михаил Сирота. Ведет передачу Виталий Портников. Говорит Радио «Свобода» в Москве 12 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Верховный суд Республики Алтай вынес приговор по делу об убийстве омского журналиста Александра Петрова и членов его семьи. 16-летний Руслан Кулиш осужден на 10 лет лишения свободы. Это максимальный срок наказания для несовершеннолетнего. В Чечне главному судебному приставу республики предъявлено обвинение в хищении. Генерал Анди Зильбухаров подозревается в растрате госсредств на сумму более 12 миллионов рублей. Сегодня суд выдал санкцию на его арест. В Приморском крае приостановлены до субботы поиски пропавшего во вторник вертолета «Ми-2», на борту которого находится 3 человека. Войска Абхазии приведены в состояние повышенной боеготовности. Так называемое правительство Абхазии в изгнании обратилось к руководству Грузии с просьбой защитить грузинское население Гальского района Абхазии. Сухуми считает это фактическим объявлением войны. Саддам Хусейн, содержавшийся до сих пор в американской военной тюрьме, передан иракским властям. Верховный представитель ООН по правам человека Луиза Арбур призвала иракские власти воздержаться от немедленной казни свергнутого диктатора. Самолет Аэрофлота, совершивший вчера вынужденную посадку в Праге, доставил пассажиров в пункт назначения Женеву и вернулся в Москву. Российский концерн «Газпром» заявил, что сделает все возможное для выполнения своих обязательств перед Европой, несмотря на конфликт с Белоруссией по поводу поставок газа. Около 2 миллионов паломников-мусульман собрались в Мекке на ежегодный хадж. Религиозные процессии проходят мирно.
Это был краткий выпуск новостей на волнах «Радио Свобода». В эфире программа «Свобода в полдень». В Самаре по инициативе руководства мэрии и главы города Виктора Тархова начались сокращения работников районных администраций. Чиновники выступают против увольнений и пишут письма в прокуратуру. Из Самары передает корреспондент «Радио Свобода» Сергей Хазов.
Своих постов в структуре мэрии уже лишились около 100 человек. Еще в ноябре глава Самары Виктор Тархов пообещал, что количественный состав городских чиновников сократится минимум на четверть. Сейчас сокращенные чиновники протестуют против своего увольнения и пытаются в суде оспорить законность сокращений. Среди многих из штатного расписания и финансирования был исключен отдел по вопросам культуры, молодежной политики и спорта администрации промышленного района. Под угрозой сокращения оказались 28 сотрудников, рассказала заместитель главы администрации Татьяна Черепанова.
Первый же день появления нового главы администрации промышленного района нас собрали на совещание. Я вдруг узнаю, что уволены мои директора муниципальных предприятий парка имени Юрия Гагарина и парка Воронежские озера, парк Металлург. Прошло уже практически 2 месяца. Сегодня люди по 2 месяца уже не получают зарплату. На сегодняшний день мне, как должностному лицу, было предложено: пишите по собственному желанию заявление об увольнение. Я говорю, почему я должна писать по собственному желанию? У меня был, конечно, законный вопрос по этому поводу. Мне сказали, ну тогда вас уволят по статье. Я говорю, ну найдите такую статью. Вот как найдете, так скажете. Это происходит во всех районах администрации. Я лично обратилась непосредственно к главе администрации, к Тархову, и направила обращение в прокуратуру города Самары.
Руководство мэрии дает свои комментарии возникшей ситуации. В бюджете Самары 2007 года, который принят с дефицитом доходной части в 800 миллионов рублей, нет возможности в полном объеме финансировать огромный штат городских чиновников, доставшийся по наследству от команды бывшего мэра Георгия Лиманского. Расходы на аппарат администрации пришлось уменьшить, сообщил спикер городской думы Самары Виталий Ильин.
Я знаю, что такое пиар, и я тоже могу сейчас при средствах массовой информации сказать, что я на комитете предложил увеличить на 10 миллиардов доходную и расходную часть города. Да я не буду ставить глупость свою эту на голосование, это была шутка.
Простые самарцы одобряют сокращение среди городских чиновников.
Может быть, отчасти справедливо. Все-таки правильно их наказали.
Я думаю, должны более честные люди там быть.
Вам нужно навести порядок, потому что там, по-моему, не очень-то начальники заботятся. Должны быть действенные меры. Виноват — наказать, значит, не позволит — снять.
Словно ирония, в приемной одной из районных администраций Самары сегодня висит плакат с текстом из романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Золотой теленок». Сокращенный чиновник, переквалифицируйся в управдомы. Для «Радио Свобода» Сергей Хазов, Самара.
Программу «Свобода в полдень» продолжит научная панорама. Ольга Орлова расскажет вам о том, что ученые изобрели карманное устройство для экспресс-диагностики 50 заболеваний, а нарушение суточного ритма организма опасно для здоровья.
Сорокасемилетняя Альба Лючия, которой 2 месяца назад медики из больницы в Валенсии имплантировали 2 конечности, самостоятельно покинула госпиталь. Пациентка потеряла обе руки около 30 лет назад в результате взрыва, произошедшего в ходе выполнения лабораторной работы по химии. Начиная с 2000 года в мировой практике было проведено 6 подобных операций. В данном случае донором рук послужила женщина, у которой медики констатировали гибель мозга. Изобретение специалистов из Мичиганского университета позволяет значительно упростить производство чип-лабораторий. Основным элементом этих устройств являются микротрубочки, состоящие из белка. В клетке микротрубочки исполняют роль проводящих путей, необходимых для доставки нейрогормонов к концам нервных клеток и транспортирования молекул. Исследователи научились управлять расположением микротрубочек на чипе с помощью электрического тока. В чип-лабораториях микротрубочки будут использоваться для фильтрования и разведения растворов, разделения веществ. С помощью нового метода можно добиваться желаемого расположения микротрубочек на чипе, что упростит их производство. А группа микробиологов из того же Мичиганского университета представила карманное устройство, которое позволяет провести одновременную экспресс-диагностику 50 возбудителей инфекционных заболеваний в воздухе, в воде и пище. Легкость проведения и стоимость диагностики несопоставима с аналогичными исследованиями, проводимыми современными биомедицинскими лабораториями. В основе прибора кремниевый биочип с прикрепленными на поверхности короткими нитями ДНК. В начале диагностики из взятых образцов выделяются ДНК общепринятым способом. Затем микродозы выделенной ДНК закапывают в прибор, в котором происходит цепная полимеразная реакция, широко использующаяся во многих биологических лабораториях мира. По результатам этой реакции и можно судить о наличии патогенных организмов в материале. Ученые из Университета Вирджинии заявили о том, что регулярное нарушение суточного ритма организма опасно для здоровья. В ходе эксперимента умерло большинство мышей, подвергавшихся в течение 2 месяцев раз в неделю воздействию эквивалентному воздушному перелету из Вашингтона в Париж. Эксперты заявили, что это первое научное исследование, посвященное изучению влияния факторов, нарушающих суточный ритм организма. Обычно они сопровождаются головной болью, покраснением глаз, бессонницей и чувством усталости.
Научную панораму подготовила Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У нас на очереди обзор региональной прессы. С наиболее любопытными публикациями в газетах Ульяновска вас познакомит Сергей Гогин.
В течение полугода ульяновская пресса рассказывала о проблеме обманутых дольщиков фирмы «Капитальное строительство». Напомню, что в результате многократной продажи квартир в 4 домах обманутыми оказались около 1000 соинвесторов. За несколько дней до Нового года региональная пресса вновь обращается к этой теме. Ульяновская правда, орган областной администрации, преисполнена оптимизма. Средства помощи обманутым дольщикам изыскиваются по всем закоулкам, пишет газета. При поддержке администрации губернатора будет создано общество с ограниченной ответственностью дольщики. Оно будет контролировать процедуру банкротства фирмы «Капстрой» и достраивать незавершенные дома. Сделано немало, рапортует «Ульяновская правда». Подготовлен план завершения строительства начатых домов, определены заказчики, решено не взимать арендную плату за землю под объектами, выделены 2 новые площадки под строительство. Городская газета «Симбирский курьер» со ссылкой на интернет-сайт «Единой России» сообщает о встрече губернатора области Сергея Морозова с депутатом Госдумы Александром Хинштейном, координатором рабочей группы Генсовета «Единой России» по оказанию помощи обманутым соинвесторам. По словам депутата, на этой встрече губернатор Морозов подтвердил свою ответственность перед дольщиками и готовность предоставить им квартиры. В январе рабочая группа «Единой России» намерена посетить Ульяновск для знакомства с ситуацией. Не исключено, что тема обманутых дольщиков станет главной предвыборной темой единороссов, на которой они попытаются показать свою эффективность в защите интересов населения, пишет газета. Но на ней же они могут и подорваться. Хотя «Единая Россия» заявила, что берет вопрос под свой контроль, но до выборов в Госдуму осталось меньше года, а времени на строительство новых домов уже нет, заключает «Симбирский курьер». Самих обманутых дольщиков оптимизм государственных и партийных изданий не вдохновляет, потому что 27 декабря они вышли на митинг, чтобы выразить протест против бездействия местных властей, против банкротства ООО «Капитальное строительство» и против проекта закона о реструктуризации строительных организаций, разработанного рабочей группой единороссов. Принятие этого закона сделает невозможным получение оплаченного ими жилья, считают обманутые инвесторы. «Симбирский курьер» рассказывает о чрезвычайных мерах безопасности, сопровождавших акцию. Сначала городские власти не разрешили проводить митинг на одной из городских площадей. Место акции было перенесено в сквер в центре города. Соответственно, заявленное число участников сократилось с 500 до 50 человек. Но количество милиционеров, которые контролировали проведение акции, в несколько раз превышало число митингующих. Сквер окружили автобусы и грузовики. Дольщики с удивлением наблюдали за возникшим ажиотажем и делали вывод, что чиновники, согнавшие на пикет столько милиции, скорее всего, их боятся, пишет «Симбирский курьер». Региональный корреспондент интернет-газеты «Каспаров.ру» сообщает, что во время пикета была задержана активистка НБП. На сайте общероссийской организации «Комитет пострадавших дольщиков» этот инцидент описан иначе. За оцеплением каким-то образом проникла группа нацболов. Они стали выкрикивать оскорбления в адрес дольщиков и попытались завязать с ними потасовку. В свою очередь, дольщики резко осадили нацболов и попросили у представителей правопорядка защитить их от хулиганов и экстремистов. «У нас нет ничего общего с экстремистами», — заявили они. Сергей Гогин для «Радио Свобода», Ульяновск.
В эфире «Свобода в полдень». Власти Дагестана заявили о решении ускорить процесс воссоздания Ауховского района, который до середины прошлого века был населен чеченцами. После депортации чеченцев в 1944 году район был упразднен, а на его бывшую территорию заселены лакцы, представители одного из крупных народов Дагестана. В наши дни руководство республики осуществляет программу переселения лакцев теперь уже на другую территорию, рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Впервые о восстановлении Ауховского района в Дагестане заговорили в начале 90-х годов на одном из съездов народных депутатов этой тогда еще Советской Республики. Лакцев, проживающих здесь с 1944 года, власти решили переселить в район Махачкалы, освободив территорию чеченцам-акинцам. Возвращение чеченцев-акинцев и переселение лакцев власти Дагестана обосновывали в то время только что принятым законом РСФСР о реабилитации репрессированных народов. По официальным сведениям, за минувшие 15 лет удалось переселить 2900 человек. А всего, согласно целевой программе, необходимо переселить почти 14 тысяч человек. В Махачкале решили процесс ускорить, рассказывает наш корреспондент Магомед Мусаев.
По свидетельству первого заместителя председателя правительства Гетина Магомеда Гаджи Магомедова, на эти цели только из федерального бюджета в 2007 году запланировано выделить 350 миллионов рублей. В соответствии с поручением председателя правительства Российской Федерации Михаила Фродкова создана также рабочая группа при Министерстве регионального развития Российской Федерации во главе с заместителем министра Дедюхиным. Тем не менее, руководители оргкомитета по восстановлению Ауховского района, выступившие на страницах республиканской газеты НИИСО, выходящей на чеченском языке, утверждают, что работа по реализации решения Третьего съезда народных депутатов Дагестанской Советской Социалистической Республики практически не проводится. Беспокойство вполне понятно, если учесть, что после появления в Кизлярском районе Дагестана аварских беженцев из станицы Бороздиновской Шелковского района Чеченской Республики, подавляющее большинство представителей аварского народа придерживаются радикальных взглядов, суть которых сводится к тому, что все чеченские граждане Дагестана должны жить в Чечне, а аварские беженцы из Чечни – в Дагестане.
Восстановление Ауховского района затрагивает интересы многих народов в регионе, убежден российский политолог Тимур Музаев.
Здесь, с одной стороны, решение проблемы создает множество других проблем, которые тоже нужно решать. С другой стороны, нерешение проблемы углубляет без того ситуацию взрывоопасную. Поэтому здесь нельзя однозначно сказать, благо это или нет. Ну, конечно, как бы восстановление справедливости – это хорошо, восстановление Ауховского района. Но способны власти Дагестана, местные власти, федеральные власти, которые как бы вроде курируют эту проблему, решать те проблемы, которые и для лакцев, и для чтоварцев, и для кумыков, и для ченцев, для которых якобы восстанавливается район. Смогут ли они учитывать их интересы и решать те проблемы, которые все время будут возникать? А проблемы будут возникать. Проблемы будут возникать и социально-экономические, и межнациональные будут возникать. Бытовые, чисто бытовые проблемы. И местные власти должны быть готовы это решать. Они не готовы это решать, значит, опять будет решение одной проблемы, а потянет решение других проблем.
Так считает независимый российский политолог Тимур Музаев. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В Москве 12 часов 45 минут. Напомню, главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
Убийца омского журналиста Александра Петрова и членов его семьи приговорен к 10 годам лишения свободы. В Чечне главному судебному приставу республики предъявлено обвинение в хищении. Генерал Аиндизель Бухаров подозревается в растрате госсредств на сумму более 12 миллионов рублей. В Приморском крае приостановлены до субботы поиски пропавшего во вторник вертолета Ми-2, на борту которого находятся 3 человека. Войска Абхазии приведены в состояние повышенной боевой готовности. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире «Свобода в полдень». У нас на очереди экономическая панорама, которую подготовил наш обозреватель Иван Трифилов.
Правительство России повысило прогноз стоимости нефти на 2008 и 2009 годы, сообщили его официальные представители. В соответствии с уточненным перспективным финансовым планом на ближайшие три года, утвержденным Комиссией по бюджетным проектировкам, прогноз цены на российскую нефть Urals в 2007 году сохранен на уровне $61 за баррель, а на следующие два года он повышен на $2.4 за баррель, до $56 и $52 соответственно. Крупнейшая металлургическая компания России «Евразгрупп», зарегистрированная в Люксембурге, продлила до 9 января 2007 года предложение о покупке акций американской металлургической компании «Орегон Стил». По планам она намерена выкупить все находящиеся в свободном обращении акции на сумму $2.3 миллиарда. «Евразгрупп», 41% акций которой в середине 2006 года купили структуры российского бизнесмена Романа Абрамовича, помимо активов в России, владеет также металлургическими предприятиями в Чехии и Италии. «Орегон Стил», владеющая заводами на западе США, в штатах Орегон и Колорадо, производит трубы, стальной лист, рельсы и металлопрокат. Государственная компания «Российские железные дороги» 29 и 30 декабря увеличивает на 46% тарифы на проезд в купейных и спальных вагонах в дальнем железнодорожном сообщении, заявили ее представители. Однако 31 декабря и 1 января стоимость билетов для этих категорий вагонов, наоборот, будет снижена на 71% по сравнению со среднегодовым тарифом. «АвтоВАЗ», крупнейший в России производитель легковых автомобилей, как и год назад, остановит конвейер на новогодние праздники с 29 декабря по 9 января, говорится в сообщении компании. Вместе с тем, во время каникул на предприятии будет организован ремонт и профилактика оборудования, а также продолжится подготовка к серийному производству автомобиля «Лада Приора». Этот легковой автомобиль, разработанный на платформе 10-го семейства, должен заменить на конвейере модель «Лада 2110». Первая установочная партия этих автомобилей была изготовлена в сентябре 2006 года. Казахстан с конца января 2007 года вводит запрет на ввоз автомобилей с правосторонним расположением руля. Ранее власти страны планировали принять решение о полном запрете на эксплуатацию таких автомобилей с 1 января 2010 года. Однако это постановление правительства так и не было принято. Курс доллара на сегодня 26 рублей 38 копеек. На 4 копейки выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 34 рубля 62 копейки, по сравнению с четвергом он подешевел на 3 копейки. На международных торгах за евро дают доллар 31 цент.
Экономическую панораму подготовил обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов. Вы слушаете «Свободу в полдень». Завершает программу наш традиционный спортивный обзор. Со мной в студии Наталья Федотова. Наталья, здравствуйте.
Добрый день.
Каковы главные спортивные события в мире?
Ну, ночная программа, как обычно, с выпуска спортивных новостей. А затем мы послушаем рассказ Сергея Елевича, признанного лучшим тренером России по баскетболу. В Швейцарии продолжается традиционный международный хоккейный турнир Кубок Шпенглера. Вчера свой второй матч на нем провел «Химик» и потерпел второе поражение. На сей раз подмосковная команда уступила немецкому «Айсберну» 1-4. Хозяева соревнований, хоккеисты «Давоса», выиграли у шведской «Моры» 4-1 и набрали 4 очка, как и их соперник, а также сборная «Канада». В активе «Айсберна» 3 очка и «Химик» очков пока не имеет. А в Швеции проходит чемпионат мира по хоккею среди молодежных команд. Сборная России одержала вчера на нем вторую победу подряд, обыграв команду Швейцарии 6-0. И 6 очками она возглавила турнирную таблицу группы «Б». Сборная Финляндии, которая в четверг выиграла у чешской команды 6-2, а также Белоруссии и Швейцарии имеют по 3 очка, у Чехии очков нет. В группе «А» прошел один матч, в котором шведы взяли верх над словаками 6-3. Положение в этой группе таково. Впереди Канада 6 очков, у Германии 5, у Швеции 3, у США 1 и у Словакии 0. По регламенту этого турнира напрямую в полуфинал выходят победители группы, а команды, занявшие вторые и третьи места, сыграют в четвертьфиналах. Горнолыжники вчера выступили на очередных этапах Кубка мира. И у мужчин, и у женщин отличились представители Австрии. У мужчин, которые соревновались в Италии, в Бормио, в скоростном спуске, в тройку лучших вошли Михаэль Вальхофер, первое место, и Марио Шайбер, третье. Второй результат показал швейцарец Дидье Кюш. Женщины выступали в Австрии в Замеринге на трассе гигантского слалома, и все три места на пьедестале почета заняли австрийки в таком порядке: Катрин Цеттель, Николь Хосп и Марлис Шильд. В среду исполком Российской Федерации баскетбола после согласование с тренерским советом определил лучших баскетболистов и баскетболисток страны по итогам сезона 2005-2006 годов, а также лучшего тренера, которым был признан Сергей Елевич. С лауреатом, главным тренером «Химок», побеседовала Елена Приходько. Правда, Сергей Елевич не захотел комментировать свою победу в этом опросе, а предпочел сосредоточиться на итогах выступления команды в этом году и ее перспективах на будущее.
Как оцениваете сами уходящий год? Понятно, что о баскетбольных сезонах говорить неуместно, потому что они в календарный год не входят. Но, тем не менее, весна была успешная, осень, в принципе, тоже неплохая.
Трудно сказать, все взвесить, все сейчас продумать, надо время на это. Но скажу, что весна, она правда была хорошая, весна была очень хорошая, но нас постигло горе. Летом Саша Петренко для меня был таким игроком, который цементировал все практически. И поэтому те моменты, которые получились, они отразились, может быть, даже и на команде на начале вот чемпионата, на начале и кубка. Но сейчас нормализовалось все, потому что, я думаю, все-таки игроки понимают, что уже отступать-то некуда, надо играть, надо набирать форму, надо уже понимать друг друга. Поэтому я думаю, что здесь как раз все стабилизировалось. И я думаю, что в январе мы уже начнем показывать ту игру, которую, в принципе, показывали в том году.
Давайте вспомним немножко достижения прошлого сезона. Все-таки несколько раз побывали на второй ступени пьедестала. Не боитесь, что за вами может закрепиться такое звание серебряных? Или все-таки какое-нибудь золото вы возьмете в этом году?
Ну, будем все делать. В этом году мы для этого сделали приобретения, которые позволяли бы нам что-то выиграть. И те игроки, которые были приглашены в команду, они как раз позволяют это сделать. Это и Маккарти, и Лямпе, это и тот же Подколзин, Веременко. И я думаю, что не за горами то, что все равно мы, значит, постараемся в новом году что-то выиграть.
Прошел матч звезд российской суперлиги, где играли только россияне, и многих, на первый взгляд, список со стороны мужской команды, мужской сборной, то есть лучших игроков России, несколько обескураживал теми фамилиями, которые там присутствовали. На ваш взгляд, попадание такого большого числа молодых или вечно подающих надежды в список лучших отражает на сегодняшний день плачевное состояние российского баскетбола, то есть вот именно на уровне национальной команды, или просто это случайный фактор, кто согласился, тот приехал?
Ну, я не думаю. В принципе, в сборную-то все стремятся попасть, и ветераны, и молодые, но я думаю, здесь просто был как бы экспериментальный такой состав, потому что не стали трогать, может быть, всех игроков, которые отыграли вот эту половину чемпионата, дали немножко отдохнуть, я так думаю. Но, в принципе, я считаю, что сборная, она все-таки, надо смотреть на нее с радужным настроением, и есть у нас очень хорошие нюансы, которые позволяют нам смотреть с оптимизмом вперед, потому что молодежь есть молодежь, она очень неплохая молодежь. Просто мы провалили работу с детско-спортивными школами, и эти школы практически потеряли те кадры, которые имели, потому что многие ушли, кто в бизнес, кто ушел на другие работы, потому что та зарплата нищенская, которую они получали, она не позволяла работать на том уровне, потому что всем надо кормить семьи, всем надо получать какие-то определенные деньги для того, чтобы иметь какой-то статус, я имею в виду, в семье. Вот это, я думаю, и отразилось. Сейчас уже много работают и много кадры, потому что сейчас повысили хорошую, стали зарплату платить, сейчас повысили статус тренеров молодых. А в общем, я еще раз говорю, что я все равно смотрю с оптимизмом на сборную. Я думаю, что там есть кадры, на которые нужно акцентировать внимание. Я думаю, они стрельнут и покажут результат, то, что у нас есть настоящая сборная, хорошая сборная, которая может сражаться со всеми командами.
Тогда просто грехом будет не подвести итог именно календарного года и открытие вашей собственной детской школы, интерната. Структуру, наконец, в этом году удалось достроить до конца, или в перспективе опять наметились какие-то такие долгоиграющие планы?
общем-то, это открыть училище Олимпийского резерва, где практически можно уже решать поставленные задачи для вот, клубной системы. Если мы сейчас получим тот зал, который мы, значит, хотим иметь, это на две площадки, то практически у нас будет тот резерв, на который мы, в принципе, акцентируем свое внимание, который будет показывать те результаты, на которые мы ставим цель и ставим задачу. Я не хочу, еще раз говорю, приобретать очень много иностранцев. Нам надо воспитывать своих людей, которые бы позволяли нам успешно выступать. Но именно своих.
Сергеем Юлевичем, русским, лучшим российским тренером по баскетболу, беседовал корреспондент радио «Свобода» Елена Приходько.
Наталья, давайте проясним ситуацию с так называемым пересмотром итогов голосования по кандидатуре лучшего футболиста мира. Что же там произошло, что написала испанская газета, что нам принес день испанского простака?
Да, но речь пойдет, конечно, об утке, которую запустила испанская спортивная газета «Марка». Она днем разместила на своем сайте информацию о том, что ФИФА обнаружила ошибки в подсчете голосов при определении лучшего футболиста мира. При пересчете, как написала эта газета, выяснилось, что бриллиантовый мяч должен был достаться французу Зинедину Зидану, а не итальянцу Фабио Каннаваро, которому теперь надо вернуть этот приз. И газета даже сообщила дату и место предполагаемой процедуры обмена призами 30 декабря в Монако. И уже во второй половине дня ФИФА был вынужден опубликовать на своем сайте пресс-релиз, в котором объяснялось, что сообщение «Марки» – шутка, так как в Испании 28 декабря обычно отмечается День дурака, или по-другому он у них называется День святого простака, то есть аналог того праздника, который мы привыкли отмечать 1 апреля. Шутка удалась, говорится в пресс-релизе. Нам очень много звонили. Началось все с норвежского журналиста, затем пошли звонки из Италии и других стран. Ну, не знаю, звонили ли ФИФА российские журналисты, но вчера весь российский интернет был просто завален броскими заголовками. Зидану вернут заслуженный приз, ФИФА исправляет ошибки и так далее. И мало того, новости на эту тему появились в интернете уже и сегодня. То есть явно не до всех еще дошло, что их просто-напросто разыграли. Ну, а сегодня в спортивной программе дня главное место снова будет занимать хоккей. Это Кубок Шпенглера в Швейцарии и молодежный чемпионат мира в Швеции.
Спасибо, Наталья. О главных спортивных событиях вам рассказала Наталья Федотова. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Ее для вас подготовили и провели продюсер Дмитрий Налитов, ведущий Михаил Соленков. И я напомню вам, что сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут в эфире «Радио Свобода» передача «Личное дело». В оставшиеся до встречи Нового года дни самое время поговорить о том, как выбирать подарки для самых близких и как для них же организовать незабываемый праздник. В гостях у Татьяны Ткачук психолог Ева Корсакова и филолог Сергей Федосеев. А я, Михаил Соленков, прощаюсь с вами. Всего доброго, удачного вам дня.
Польша покупает в России примерно 2/3 всего потребляемого газа.
Белорусская сторона продолжает занимать деструктивную позицию.
Михаил Ходорковский заявил отвод всей следственной группе.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Президент Форд был великим человеком.
Все знают, что наш народ перед выходными днями все-таки любит отдохнуть.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130.